Всем привет! Это первый ярославский подкаст, эпизод «Непечатные разговоры». У микрофона работаю я, Наталья Крейер, и Арина Солнцева. И сегодня, в рождественский сочельник, мы поговорим об одном из самых светлых праздников в этом году – Рождестве Христовом с пресс-секретарем Ярославской епархии Александром Сатомским. Отец Александр, я очень рада вас видеть в нашей студии.
Добрый день.
Ну, в общем-то, давайте начнем с того, что мы, собственно, празднуем 7 января. Что это за праздник?
Праздник Рождества Христова – это, ну, объективно один из самых главных дней христианского года, да, и одно из главнейших событий с точки зрения христиан, да, в истории человечества. Потому что здесь, ну, например, в отличие от огромной предыстории, да, Бог обращается к человечеству не через пророка, посланника, через какое-то откровение, да, Он входит внутрь, да, в плоть и ткань истории сам. То есть этот день, собственно, да, показывает, что Бог настолько любит мир, да, и настолько ищет каждого человека, что сам становится человеком. Поэтому, да, это, скажем так, начало нашего спасения, да, день Рождества Христова, и закончится это логично, да, смертью и воскресением Христовым. То есть Христос воплощается не просто так, да, Он ищет того, чтобы человеческая природа победила смерть и вошла в жизнь.
Так. Я сейчас как-то загрузилась очень сильно.
Ну, это не просто достаточно праздник, а вот сама история. То есть как все-таки Бог к нам пришел? Вот.
Да, мы видим ее у двух евангелистов. Да, рассказывают ее Матфей и Лука. Опять же, да, церковь совершенно не случайно сохранила несколько евангельских текстов ввиду того, что каждый из них дает свой акцент, свое видение. Да, ну и опять же, вот все четверо, да, они дают нам некоторую полноту представления. Так вот, и у Матфея, и у Луки мы видим повествование о том, что, во-первых, это событие, скажем так, далеко не случайно. Оно запланировано Богом от творения мира. Об этом говорят древние пророки Ветхого Завета, и вот настало время к его исполнению. Да, более того, мир к тому моменту времени, ну, как мы сейчас бы, наверное, сказали, был достаточно глобализован. Да, то есть это единое государство на территории всего Средиземноморья, Римская империя. И, соответственно, император проводит перепись населения. Это, ну, совершенно такая, как бы, понятная затея. Например, в Иудее она проводится согласно местным обычаям, потому что с народом Палестины у Рима в принципе были, да, достаточно своеобразные отношения, чтобы лишний раз их не обострять. Да, как бы вот какие-то вещи римская администрация проводит там по местным обычаям, местным представлениям, только чтобы все, как бы, прошло мирно и благополучно. Соответственно, иудейские семьи расходятся по тем городам, из которых они происходят. То есть не по месту жительства,
а по месту прописки.
Ну, как бы даже происхождение, да.
Где родился.
Отправляется семья Марии и Иосифа, да, из Назарета, где они жили, в Вифлеем. Вифлеем – знаковый город для Ветхого Завета. Это город, откуда происходит царь Давид. Одна из главных фигур Ветхого Завета, да, как бы идеальный монарх с точки зрения, например, да, иудеев. То есть,
ну, звезда Давида.
Ну да, 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 это символ к нему также восходящий. Они приходят в Вифлеем, но ввиду того, что, конечно, да, как бы в город приходят все потомки Давида, да, то есть, а жил он достаточно давно к тому моменту времени, соответственно, потомков этих очень много, да, город не может вместить всех желающих. Им не находится места ни в одной гостинице, ни в одном постоялом дворе. Ну и важно понимать, их было не так уж и много. Да, то есть Вифлеем не был каким-то особенным знаковым, да, городом для этого. И единственным местом для них оказывается хлев. Да, то есть место, где, собственно, стоял скот. И здесь Мария и рождает, и Творец мира, да, царь царей, потомок царя Давида, рождается в хлеву, да, и первым его, да, как бы, скажем, первой его постелью становится ясли, да, кормушка для скота. В этом тоже есть определенная идея, да, определенное видение Бога. Он претерпевает то, что называется, например, в православном богословии кенозис – самоумаление. Оно происходит как в глобальном масштабе, то есть Бог вочеловечивается, Да,
человек да, рождается в месте, где находится
Спорт. В масштабе человеческом, то есть из всех вот, да, детей человеческих он рождается, ну, как бы в самом менее приспособленном для этого месте.
Да, в хлеву. И первое, что видит, это сено.
Да, то есть отсюда как раз и известная нам иконография праздника, да, то есть это вертеп, да, это какие-то хлев, либо пещера, ясли. Обязательно, да, там обычно изображаются каких-то домашних животных, которые стоят при этом же. И интересный момент, что первыми свидетелями этого становятся, да, не какие-то вот знаковые фигуры, там, например, в государстве, ими становятся пастухи с соседних полей, которым является ангел и сообщает о том, что вот в Вифлееме родился Спаситель мира. И вы узнаете его как раз вот по этому экстраординарному
способу появления.
То есть вы увидите ребенка, лежащего в яслях. Что те так удивились, да, что сразу же пошли и посмотрели. И действительно, да, они стали как бы первыми от лица человечества, которые засвидетельствовали рождение Спасителя.
Такая красивая, интересная на самом деле история. Но какие вот из этой истории в итоге у нас появились рождественские традиции, вот которые именно с точки зрения церкви, не наши народные такие веселые, о них мы поговорим чуть позже, а вот именно церковные?
Ну, по факту, да, как бы относительно церковных традиций здесь можно сказать что, да, что, например, Рождеству у нас предшествует достаточно длительный период поста.
То есть
сегодня, да, с конца ноября, и сегодня получается самый строгий день поста, да, то есть это сочельник, день непосредственно перед праздником. Но смысл поста, да, мы регулярно об этом говорим, да, он не только в диетарных ограничениях, он в определенном внутреннем строительстве. И вот здесь, в день Рождества, вспоминая как бы малых этого мира, да, то есть и, собственно, Христос оказывается среди них первым, да, церковь, во-первых, главных призывает своих чад к благотворительности, да, к делам добра. Они, конечно, должны сопровождать христианина всегда, на всех этапах его жизни. Да? Но вот уж эти дни, да, как бы самим евангельским текстом, да, то есть самим Словом Божьим, как бы вот просто предназначены к тому, чтобы человек мог немножко приоткрыть двери своего сердца для кого-то из своих нуждающихся ближних.
Ну, причем масштаб, наверное, не важен, сколько можешь дать.
Более того, здесь важно даже не только, сколько человек может, нам нужно не свалиться, ну, скажем так, в эрзац милосердия. Ну, то есть, когда мы идем по улице, кому-то сунули там эти несколько рублей и пошли дальше, не оглядываясь и даже не обращая внимания.
Это должно быть от чистого сердца.
Это даже не вопрос чистого сердца. Мы должны именно делать добро как добро. То есть не добро для себя. Вот я дал эти 10 рублей и заработал себе бонус.
Плюсик в карму.
Да. А что уж там этот человек будет делать с ними, вообще дело десятое, меня совершенно не интересует. Это неправильно. То есть, ну, например, нашим прихожанам я всегда рекомендую делать добро адресно. То есть помогать людям в ситуациях, которых они, да, как бы, о ситуациях которых они знают сами. И получается, это не анонимное, никак не связывающее людей друг с другом дело, а совершенно глубокое, вовлеченное, некое настоящее начинание, которое и строит отношения между людьми.
Ну, причем, если подумать, ведь тот же Новый год, предновогодний период, он же тоже выпадает у нас, получается, на этот пост. Почему нет детишек в детском доме, например, поздравить? Какие-то
все
подарки, это ведь все можно
конечно,
адресно.
Конечно, конечно. Но более того, даже если у кого-то в прямом знакомстве нет таких людей, да, как бы, о которых они точно понимают, что им нужен какой-то тип помощи, пожалуйста, да, сейчас есть огромное количество благотворительных фондов, волонтеров, да, которые этой помощью занимаются.
Ну, есть конкретные места, говорю, интернаты там разные и так далее. Там
конечно.
Действительно находятся люди, которые нуждаются в помощи.
Ну, вот у нас есть центр волонтеров, можно туда пойти,
да,
помочь.
Да, в том числе.
Почему бы и нет? И вот такой вопрос он даже, наверное, интересует тех, кто не сильно в религию углублялся. Почему в европейских странах и в США празднуют Рождество 25 декабря, а у нас 7 января? Причем это Иисус-то родился в один день, они в два разных дня.
Да, с чем все-таки связано с такой вот
расхождением? На самом деле, момент каков? Мы все празднуем Рождество в один и тот же день, но по разным календарям. То есть и мы с вами празднуем Рождество также 25 декабря, только по другому стилю. Да, вот это наша разница в старом и новом стиле. Соответственно, 7 января нашего нынешнего календаря – это и есть 25 декабря старого стиля. Угу. То есть дата одна и та же. Вопрос чисто календарный. Ну и здесь нужно заметить, в общем-то, вопрос календаря – это вопрос традиции. Да, то есть многие, например, православные церкви с течением времени перешли также даже не на 25 декабря, а целиком на данный стиль, да, то есть на новый стиль. И поэтому, например, греческие церкви, да, уже отпраздновали Рождество 25 декабря.
То есть все-таки не было ли разговоров таких, чтобы все-таки для всех церквей объединиться и по календарю, в котором сейчас живет вся планета, праздновать всем вместе?
Даже вопрос, а почему произошло такое разделение? Притом, ну, тут явно много времени.
Это, скажем так, уже чисто механический вопрос в том плане, что календарь, которым пользуются сейчас несколько православных церквей, в том числе и Русская православная церковь, да, имеет название юлианский, то есть он восходит непосредственно к Цезарю, ну, то есть он достаточно древний. Соответственно, в нем содержится небольшая ошибка, которая с течением времени, да, уводит эти календарные даты от реального солнечного цикла. И она накопилась сейчас, да, вот, ну, понятно, с периода Цезаря, да, по нынешний день, на 13 дней.
Так это у нас достаточно... и появился Старый Новый Год,
да,
например.
Это много. И поэтому уже в Средневековье, да, папа Григорий, обратив внимание на эту проблему, инициировал разработку новой календарной схемы, который получил название Григорианский календарь, которым мы сейчас также с вами пользуемся, да, в быту. В нем также, конечно, есть определенного рода ошибка, ну, то есть ни один календарь не может абсолютно идеально соответствовать, например, да, там, солнечному циклу.
Иначе он должен постоянно меняться.
Да, но она у нас догоняется за счет дополнительного дня раз в 4
февраля.
Года. Да, и поэтому не накапливается вот этот, да, как бы шлейф.
Она как раз у нас разница 365 дней и 6 часов. Если каждый раз смещать на 6 часов, это будет, конечно, не очень удобно.
Да, да.
Ну, в любом случае, я думаю, этот праздник, что 25 декабря, что 7 января, все равно объединяет мир, христианский именно мир. Я думаю, так.
Ну, вот такой вопрос. А у нас этот праздник почему-то не стал светским. Да? То же самое, вот, если уж мы заговорили про Европу и США, у них это светский праздник. То есть все страны...
Практически светский, даже,
да,
так,
даже практически
сказать.
Все к нему готовятся, даже люди, которые принадлежат мусульманской вере, они тоже к нему готовятся прям сильнее, чем к Новому году, и ждут его больше.
Ну, это, наверное, тоже особенность календаря, если подумать.
Здесь, наверное, во-первых, я бы не сказал, что он воспринимается как светский. Здесь скорее особенность календаря, что он наступает первым.
Какой то первый, есть, такой ярче запоминается.
И поэтому весь акцент смещен, естественно, на него. Ну, и более того, да, как бы с христианской точки зрения логично, если мы, например, считаем годы от Рождества Христова, то вроде как бы логично, что и каждый год, да, как бы естественно начинать, ну, примерно с этой же даты. Поэтому нормально, когда сначала идет Рождество, да, а потом наступает, собственно, Новый год. Это, ну, как бы вполне логично. Поэтому относительно Запада я бы, наверное, вот, во-первых, посмотрел на этот вопрос с такой стороны. То есть это, опять же, вопрос календаря.
Что первое, то и ярче запоминается. Ну, так-то, если подумать, получилась интересная разница культур. Вот просто в фильмах. На Западе это рождественские фильмы, у нас это новогодние фильмы. У нас нет такой традиции, что посмотрите по всем телевизорам там рождественскую комедию.
Ну, здесь, наверное, еще некоторое «но». Все-таки Западная Европа не знала вот этого, да, как бы, искусственного атеистического периода, где все эти темы были сознательно табуированы. Поэтому в нашей-то культуре, скорее всего, такое смещение и произошло. То есть для них христианство, естественно, органично, да, оно внутрикультурно.
Сопровождает всегда.
Да, сопровождает их на протяжении всех поколений, и поэтому как бы никакого даже вопроса на эту тему и не возникает. Ну, то есть вот, например, в той же самой, не знаю, там, да даже в Италии, да, пожалуйста, почти во всех витринах стоят вертепы, да, то есть вот там города на самом деле серьезно, сознательно, ну и совершенно при этом легко и естественно готовятся к этому дню. То есть и ни в ком, скажем так, да, это не вызывает каких-то неприятия, да, каких-то негативных интенций.
Она все достаточно сложно. Ну, вот сложный да. исторический путь.
Ну вот, а как у нас проходит, собственно, рождественская ночь, потому что, как мы видим там в тех же самых фильмах, мы сравниваем Рождество наше и европейское просто потому, что у нас есть вот это вот насаждение немножко европейских фильмов, и мы привыкли к их яркому, красочному Рождеству.
Кстати, да, в Новый год не только смотрят «Иронию судьбы», а там «Один дома».
Да, у них-то все Рождество, и мы к нему привыкли, и там все это вот ярко, с большим столом, а у нас... Мы-то что на Рождество делать должны?
В народной культуре, да, день Рождества отмечался широчайшим образом, безусловно, да, то есть вплоть до того, что, например, в некоторых традициях, да, вот определенных регионов нормировалось даже количество и тип блюд на столе. То есть обязательно должно быть и вот это, и другое, и третье, да, то есть...
Широкий пир на весь мир.
Да, 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 то есть это... в традиционной культуре совершенно естественная вещь. Просто на данном этапе, да, мы скорее наблюдаем, что широкое празднование Рождества все-таки проходит у тех людей, кто объективно и, ну, скажем так, глубоко и по-настоящему погружен в этот контекст. То есть не просто потому, что мы вообще христианская страна, да, а вот человек, который действительно знает, что он празднует, почему. И, соответственно, вот для него это совершенно другой акцент. Да, он делает его, например, не на новогодних праздниках, а именно на Рождестве. И, соответственно, наполняет и другими смыслами, и другими формами.
А вот мы так заговорили, вот опять у нас упомянули мы чисто практическую сторону, что пир на весь мир, были определенные блюда. Вот, например, в Новый год у нас есть кулинарные традиции. Ну, понятно, мандарины, оливье
красная икра.
Красная икра, да, селедка под шубой и так далее. А вот есть ли какие-то блюда, которые для нашего Рождества... Ну, характерные, так
вот
скажем.
Что было, вот
что поставить на стол в Рождество?
Здесь, наверное, я глубоко совершенно не специалист, то есть так как у меня тема кулинарии системно раскрыта у супруги, поэтому моя задача все опробовать,
и
похвалить, да, и быть довольным. Но,
а есть ли какие-то запрещенные? Например, то, что нельзя поставить
нет,
на стол Рождества.
Нет, здесь как бы совершенно все
уже можно,
спокойно и можно. Единственное, важно понимать, что за столом не должен скрадываться смысл праздника. Да? То есть, что мы ждем Рождества не для того, чтобы наесться. Ну, опять же, конечно, да, и в современной культуре такой проблемы теперь уже и не стоит.
Ну да.
Да. Еда есть всегда. Ну, значит, мы поговорили о том, как отмечают, ну, в семьях, ну, так вот, коснулись этой темы. А ведь отмечают и в церкви. Есть большая рождественская служба. Вот как она выглядит, как к ней готовится? И когда вы ждете прихожан, в какое время?
Рождество и последующее за ним Богоявление похожи по, скажем так, богослужебному принципу, да, их предваряет особенное, например, чтение так называемых царских часов. Это небольшие богослужебные фрагменты, в каждом из которых читаются те или иные отрывки из Ветхого и Нового Завета, связанные непосредственно с празднуемым событием. То есть для человека, который, например, может быть, не совсем находится в контексте, прекрасный вариант найти, например, эти отрывки просто там, на любом соответствующем сайте. Это православие.ру, да, или азбука.ру. Если человек не имеет возможности прийти в храм, да, то есть он может просто в течение 15 минут их почитать, да, заложить себе какое-то небольшое время к тому, чтобы их осмыслить, и прийти к рождественскому богослужению уже в определенной степени внутренней наполненности.
Ну, то есть эффект будет тот же, что... Постоишь, послушаешь и дома почитаешь.
Ну, как сказать, общественное богослужение всегда имеет совершенно определенный смысл, да, но если такой возможности нет, то есть в два раза лучше, чем ничего, да, однозначно тогда ознакомиться с этим самому, да, и заложить самому время на какое-то молитвенное размышление. С другой стороны, да, собственно, сам день сочельника. Да, с утра прошла служба, да, это была литургия Василия Великого в соединении с вечерней. Это своеобразный, как бы такой богослужебный формат, который несколько раз в году вот в таком виде осуществляется.
То есть по особому поводу?
Да, 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 да. То есть вот под именно такие большие праздники. И, соответственно, далее в некоторых храмах в 17 часов вечера будет всеночное бдение. Служба, которая готовит, собственно, к праздничной литургии, к главному богослужебному событию этого праздника. В некоторых же, как, например, в нашем Успенском кафедральном соборе...
Он станет центром праздника, это, понимаете,
да,
Ярославль.
Да, это, безусловно, место главного богослужения.
А почему не Таушевский монастырь?
Успенский собор является кафедральным. Да, то есть это место, где находится кафедра епископа, да, то есть его как бы главное богослужебное место присутствия. Поэтому все основные праздники, да, он, как правило, служит там.
То есть это, я у нас, думаю, получается даже... главный собор?
Да, 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 это главный храм области.
Ну, для таких, чисто, как я, которые не особо разбираются в слове кафедральный.
Ну, чисто практически, он еще и в центре Ярославля находится.
Ну, в центре у нас находится целый ряд храмов. Но
до него удобно добраться.
Вот. Соответственно, где-то в 17 часов начнется всеночное бдение. Например, в Успенском соборе с 23 часов начнется праздничное утреннее, которая к 12 часам перетечет как раз в литургию. И вот это, да, самый главный момент, самое главное событие всего праздника, потому что мы не просто вспоминаем о Рождестве, да, то есть это не просто некий мемориальный акт. В праздничной литургии, да, причащаясь тело и крови Христовых, мы соединяемся, да, то есть как раз вот, собственно, слово «причастие», да, часть от целого, да, соединяемся с Христом непосредственно, он входит в нашу жизнь, мы причащаемся его жизни. То есть происходит вот тот самый наиболее плотный, однозначный из возможных контактов с Богом, который мы можем только найти.
То есть примерно как раз прихожане приходят к 23-м, или, в принципе, они участвуют, могут участвовать во всех?
Кто-то, кто имеет временную возможность, старается, конечно, присутствовать и на царских часах, и на утреннем богослужении сочельника, да, на всеночном бдении, на литургии.
Но почти понятно, сутки.
Ну, как бы, да, это возможно не для всех. И здесь нужно сделать, наверное, такой акцент. Если человек планировал, например, причащаться в Рождество в своем приходском храме или, может быть, в кафедральном соборе, во-первых, главных ему необходимо накануне узнать, когда совершается таинство исповеди. Потому что если, например, он долго не был за исповедью, да, то это было бы хорошо и правильно осуществить перед причастием. Но, например, перед такими большими службами, когда, понятно, приходит достаточно много людей, в ряде храмов исповедь непосредственно перед службой не проводится, потому что это механически невозможно. Если священник один, и перед ним 100 человек, желающих исповедоваться, то если каждому из них уделить одну минуту, мы получаем,
да, как 100 минут.
Да, 100 минут, то есть более чем более полутора часов.
Исповедь за минуту — это даже как-то...
Но это невозможно. Невозможно.
Да, я согрешил, все, исповедался.
Да, да, то есть так не бывает. Поэтому для того, чтобы не формализовывать исповедь, да, чтобы каждому дать возможность ровно, спокойно, системно подготовиться, конечно, хорошо исповедоваться когда-то в дни накануне. И, соответственно, прийти уже, да, в определенной внутренней готовности к, да, собственно, к самой литургии. Опять же замечу, что в ряде храмов, например, служба будет совершаться как ночью с 6 на 7, так и 7 утром.
Да, то есть, для тех, кто не может ночью.
Да, для тех, кто не может подойти к ночному богослужению.
Ну, не так просто действительно поздно вечером приходить.
Ну, здесь это и транспортные вопросы, вопросы возраста. То есть здесь, да, целый ряд вещей.
Вот отметили Рождество, и дальше у нас идут святки. И вот что это такое? Почему у нас есть традиция гадать? Хотя, насколько мне известно, церковь вообще-то выступает против порчи, сглазов, гаданий, всего вот этого. Но, тем не менее, мне кажется, что мы немножко вот сквозь пальцы на это все. Как, вот что такое вообще святки?
Нет, на самом деле святки – это совершенно другой период. Да, он и называется «святые дни». То есть это большой промежуток времени между Рождеством и Богоявлением. То есть в свое время это был один праздник. Он и назывался «Богоявление». И в него вспоминалось как Рождество Христа, то есть его явление миру объективно, так и его крещение, то есть его начало общественного служения, то есть выход, его выход на проповедь. Угу. Поэтому, да, как бы вот оба этих смысла, да, вот словом «богоявление» и объединялись. С течением времени, да, где-то около V века, эти праздники разъединились, да, то есть теперь Рождество и Богоявление существуют как отдельные дни, а период между ними и стал отмечен вот таким особенным образом. То есть здесь находится еще несколько важных праздников, да, как бы между этими днями, как, например, день Обрезание Господне, память Василия Великого. То есть этот период отмечен отсутствием постных дней. Да, то есть это как бы вот такой единый длящийся праздник. Но важно понимать, да, что мы видим его, во-первых, и главное, как праздник духовный. То есть святые дни в том плане, что люди причащались на Рождество. Люди будут причащаться на Богоявление. Люди стараются хранить себя в чистоте, да, в адекватности, в отсутствии каких-то тяжких согрешений вот в течение и всего этого периода времени, а, соответственно, по логике вещей и дальше. То есть, когда ты пронес себя должным образом уже столько, такое количество дней, ты дальше наблюдаешь, что в принципе...
Дальше будет легче.
Да, ты ощущаешь себя нормально и естественно вот в этом своем новом состоянии. То есть ты и продолжи его дальше. И, конечно, совершенно выбиваются из контекста здесь вот эти народные традиции, связанные с гаданиями, еще с какими-то подобного рода вещами. Они, более того, осуждаются церковью не только в период святок, а вообще всегда. Потому что любая попытка заглянуть в духовный мир через форточку, да, ну, скажем так, может закончиться как угодно.
Знаете, просто в список золотых первых. Что такое гадание? Попытка заглянуть через форточку в духовный мир.
Ну, это так и есть. Вот, потому что совершенно простая вещь. Во-первых, будущего не существует. Это не некая предопределенная реальность. Поэтому любая попытка гадания о чем-то грядущем — это изначально получение ложной информации.
Развод.
Ну, в некотором смысле, да. Второй момент, да, в гадании мы пытаемся войти во взаимодействие с некими духовными силами.
Потусторонними чаще.
Да, то есть мы, как бы, особенно в ряде случаев, да, как бы человек даже не задумывается, с какими конкретно. То есть это действует как кнопка, да, я нажал, должно где-то сработать. Но вот проблема в том, что, например, ангельские силы нельзя принудить к взаимодействию. То есть от того, что я там говорю нужные слова, бросаю в нужную сторону башмак или делаю что-то еще, да, от этого они не начнут со мной взаимодействовать. Мир демонических сил тоже, на самом деле, нельзя принудить к этому взаимодействию. Но вопрос в том, что они ищут человека, да, настроены на это взаимодействие по первому же акту валения. То есть ты только, да, ну, как бы нажми на кнопку, да, и ты сразу получишь этот результат. Но только проблема здесь совершенно простая. Да? На самом деле, какой-то, кстати, результат можно и получить. Но вопрос в том, что...
Кому-то сапогом по голове попасть, например.
Ну, как минимум, да. Но проблема-то в чем? Когда, например, рыбак одевает червяка на крючок, он делает это не для того, чтобы ловить рыбу. Но рыба думает иначе. В этом залог успеха. Вот с гаданием тема та же самая. Человек быстро и легко хочет получить нечто, не понимая, что получает он не что иное, как вот этот крючок. И когда за него будет дернуто, он не знает.
Я душу дьяволу продам.
Надо, как-то мрачно у нас все заканчивается, поэтому...
Да ну нет, нет, здесь смысл-то совершенно простой, да, как бы вот я и говорю о том, что это совершенно диссонирует со смыслом свято как святых, светлых дней. Да, это время, когда мы приходим в храм, время, когда мы делаем добрые дела, время, когда мы наблюдаем за своей внутренней жизнью, делаем какие-то соответствующие выводы, и в итоге, да, совершенствуемся...
Живем гармонично.
Да, да, естественно, и гармонично, да.
Ну и на этом мы завершаем наш подкаст «Непечатные разговоры». У микрофона, напомню, работала я, Наталья Крейер, и Арина Солнцева. А также нашим гостем в студии стал пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский. Всем пока и с Рождеством!
С наступающим!